Иеремия, 17 глава, с 5 по 8 текст. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает плодоносить, приносить плод. Вот я прочитал, друзья, о двух категориях людей. Два образа жизни и два условия, которые определяют людей к одной из этих категорий. И это говорит сам Господь. Так говорит Господь. А это значит истина, это значит правда. Сомнению подвергать нельзя эти слова. Что же говорит Господь? Господь предупреждает нас, что всякий человек, который надеется на себя, на себе подобных, на, может, свои какие-то качества положительные, силу, там, здоровье, материальные средства и на прочее, который надежду свою не возлагает на Господа, он не будет иметь благословения. Также не будет иметь благословения человек тот, чье сердце не приближается, а удаляется от Бога. Написано, что он будет подобен как вереск в пустыне. Что такое вереск, наверное, мало кто из нас знает. Я тоже мало имею представления о этом растении. Знаю, что только ее плоды и из этих плодов могут делать мед. Вересковый мед. Есть даже такое стихотворение. И я представляю, что вереск, который растет на тех местах, где есть влага, он какой-то, наверное, особенный, может, пушистый, может быть, раскидистый. А тот, который растет в пустыне, ну, можно себе представить. Вот можно сравнить, да, березу, которая растет в центральных районах России, и карельскую березу. Она тоже называется березой. Но она корявенькая такая, низкая, ну, жалкое подобие, можно сказать. Я представляю, что вереск, который растет в пустыне, он тоже какой-то несовершенный и, может быть, имеет жалкое подобие того вереска, который растет на пригожих местах. Не увидит такой человек, когда придет к нему добро. Безусловно, друзья, в жизни любого человека есть времена, когда приходит к нему нечто доброе. Не только в жизни верующих людей вот Бог благословляет, нет. Христос говорил: Отец мой небесный, Он посылает дождь на нивы праведных и грешных. То есть у грешных людей, тех, которые не знают Бога, есть времена, когда Бог дает им нечто доброе. У них тоже рождаются дети, рождаются внуки. Люди могут радоваться каким-то, может быть, материальным благам, которые приобрели. Даже лета жизни. Но не секрет, что некоторые неверующие, люди, не знающие Бога, очень долго живут. И это тоже своего рода благо, которое дает человеку Бог. Но самое большое благо, которое Бог может дать человеку, это спасение его души. Бог обещает, что тот человек, который удаляет свое сердце от Бога, а не приближает его, тот, который надеется на себя, и плоть делает своей опорой, такой человек не может рассчитывать на благо, которые Бог может дать человеку. И Библия полна примеров, друзья, когда действительно люди лишались тех благ, которые могли бы иметь. Вот в 4 книге Царств есть такой пример. 18 глава. 19 и 20 текст. Это когда царь ассирийский пришел воевать в Израиль. И вот он послал своего военачальника Рабсака, который говорил с Езекией, и он говорил такие слова. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говоришь только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» И Рабсак, ну, поносил народ Божий, поносил Бога. И Бог сделал так, в 19 главе, 32 текстом. Ну, я чуть выше прочитаю. «Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет против него вала. Той же дорогой, которую пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось, ту ночь пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелах и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую». Вот, друзья, человек, который возлагал свою надежду на силу, на войско, и он через своих слуг так говорил, что Езекии, зачем ты возлагаешь свою надежду там на Бога? Вот для войны нужен совет и сила, вот крепость, вот успех победы. А Бог сделал так, что он лишился всего своего войска почти и в дальнейшем лишился своей жизни. Есть еще хороший пример в книге Паралипоменон во второй. Там речь идет о царе Ассе, который в своей жизни часто возлагал надежду свою на Бога. И Бог творил чудеса, и были великие победы, когда Асса возлагал свою надежду на Бога. Но вот случилось так, что, по-видимому, что-то в жизни этого человека поменялось. И когда уже к концу своей жизни на него напали враги, скажем так, из войска израильского, стали воевать против него, он взял все золото из дома Божьего, из царского дома. Он отдал в руки своего союзника и попросил, чтобы тот заступился за него. И вот, друзья, когда случилось, что пришел к нему, я своими словами расскажу, что к нему пришел пророк и говорит: так как ты упование свое возложил не на Бога, то Бог сделал так, что враги твои, они не будут поражены, они будут иметь спасение. И потом случилось так, написано, что в 39 году своего царствования Аса заболел ногами. Болезнь его была продолжительной и дошла до верхних частей тела. Но он в болезни своей упование свое возложил не на Бога, а на врачей. и на 41-м году своей жизни он скончался. Друзья, ну, можно представить, что если бы жизнь свою, всю Аса уповал только на Бога, то, наверное, и болезни этой бы не приключилось. И кто знает, во сколько бы лет этот царь умер, если бы он возлагал свою надежду на Господа. И наоборот, друзья, в Библии много примеров, когда люди возлагают свою надежду на Бога, имеют успех, имеют благословение. Ну, например, скажем, Давид, он в 21-м псалме пишет: «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». И это не простые слова, просто так красивые. Давид с жизнью своей доказывал, что он уповал на Бога с юности. Вот многие из нас были в зоопарках, может, в зверинцах. И я бы советовал, когда у нас здесь Тимошевский зверинец, чтобы родители повели своих детей посмотреть на этих зверей. Особенно на льва и на медведя. И вот представьте, когда юноша одолевает вот таких вот страшных зверей, у которых когти такие вот большие, зубы. А Давид, он в юности своей одолевал этих страшных зверей. Почему? Потому что он уповал на помощь от Бога. И Бог не давал ему постыдиться в своем уповании. Даже вот тот случай, когда Давид вышел сразиться с трехметровым Голиафом. Но это человек примерно вот под карниз вот этот вот ростом. Представьте, такой человек. И я представляю, как переживал военачальник Иав, не Авенир и Саул, когда вот видели, что выходит неизвестный юноша с маленькой такой вот пастушечкой сумочкой, с палкой в руках против такого огромного человека, который, написано, он был воином от юности, который, кстати, свою надежду возлагал не на Бога, а на свои силы, на свое искусство военное. И все понимали, друзья, что от этого поединка зависит исход сражения. И когда Давид взял 5 гладких камней из ручья в свою сумку, наверное, некоторые думали, что вот это твой последний день, юноша. Но Давид возлагал свою надежду на Бога, и Бог сделал так, что единственным первым камнем Давид попал в этого человека и поразил его. Того, которого боялись даже опытные воины, написано, что разбегались перед ним, когда он выходил и предлагал себя вот в единоборство. Друзья, и представляю, как радовались все, ликовали, когда Давид предстал перед Саулом, перед военачальниками, в руках у него голова этого человека. Но я думаю, величиной голова это было не меньше, чем ведро. И даже Иоаннафан однажды, он высказывал Саулу и говорил такие слова, ну, в защиту Давида, он говорил: ты знаешь, что он часто подвергал жизнь свою опасности, вот он много пользы делает для тебя. И он выступал против того человека, ну, он имел в виду Голиафа, и он говорил: ты видел это и радовался. Друзья, народ радовался этой победе великой, потому что с Давидом был Бог. А почему Бог был с Давидом? Потому что Давид свое упование возлагал на Господа. Когда народ Божий свое упование, своим упованием, скажем, делает не Господа, а что-то другое, то Господу это неприятно. Бог учит нас, Он хочет, чтобы мы уповали только на Него. И когда мы свое упование возлагаем на людей, часто бывает, друзья, вот то визитные карточки, вот братья возят в машинах, а остановит гаишник, я вот покажу, он отпустит. Почему? А потому что это упование не на Бога, это упование на каких-то начальников земных. Был случай в моей жизни, когда я уповал не на Бога, и Бог показал мне урок. Это было еще в 95-м году. Многие знают, что я ездил одно время на такой маленькой машинке японской Toyota. Вот. А я расскажу сейчас, как она досталась и каким образом Бог совершил вот этот вот урок. Один брат пожертвовал эту машину для нашей церкви, и вот она должна была из-за границы через Украину попасть сюда, в Россию. И она шла вместе с колонной таких же машин, которые должны были остаться на Украине, груженная гуманитарным грузом. И вот мы поехали с одним братом, чтобы там на Украине принять эту машину и сюда ее доставить. Вот. И когда пересекли они границу, вот, я не помню, с Польшей, по-моему, и прибыли на Украину, был документ общий на все эти машины, которые пересекли эту границу. Была вписана и эта машина, грузовичок маленький. Вот. Потом поехали в Киев, разгрузились, там те остались, остальные машины там, а мы эту машину гоним дальше в Россию. И уже по дороге что-то закралось такое в сердце, что документ, он-то на все машины выписан, а надо было, чтобы отдельно на эту машину был выписан, что она пересекла границу. Но потом подумали, да, ну, все равно же пересекла, вот она в числе этих колонны числится, это же не краденая машина, все, по этому документу можно понять, что она законно пересекла границу. Ну, говорит брат, да если что, штраф заплатим, да и отпустят, это не страшно. И так вот мы упование свое возложили на штраф, на то, что пронесет. Приехали на нашу границу с Украиной, вот, требует этот документ. Мы говорим, у нас нету отдельно на эту машину документ, есть общий, который вот показывает, что она в числе колонны пересекала границу с Польшей. Нет, нужен отдельный документ на эту машину. А что же нам делать? Вам нужно ехать назад туда и взять отдельный документ. А машину ставьте на штрафплощадку. Ну, поставили на штрафплощадку. А потом спрашиваем, а без машины нам дадут там этот документ? Нет, не дадут. Тогда же нам надо сесть и поехать. Ну да, надо сесть и поехать. Ну тогда дайте. Нет, не положено. Пусть стоит на штрафплощадке. А как же мы получим документ? Не знаем. Вот мы и так, и штраф предлагали. Потом нам посоветовали обратиться к одному человеку, который может этот вопрос, ну он там же работает. И он в недоумении, он говорит, вот я его слова говорю, он говорит, дело не стоит выеденного яйца. Я, говорит, не понимаю, здесь такие нарушения проходят, ну аж бегом. А это такой, говорит, ну пустяк. И он ничего не может сделать. И, короче, пришлось нам ехать без машины. Она простояла там на таможне ровно месяц. 4 или 3 раза мы туда ехали, ездили, чтобы ее выручить. Вот там евангелизировали, можно сказать, всю таможню. И было такое, что они сами звонят, приезжайте, типа, забирайте. Приезжаем, никак, никак. Вот какое-то препятствие. Сколько было молитв, постов. Вот. И в конечном итоге, когда последний раз поехали, проезжаем через нашу таможню туда, нас даже не стали проверять. Вот как сидели мы в машине, так странно. Обычно выходишь, все там смотрят. Я говорю, по-видимому, в этот раз мы вернемся на этой машине. Так она и случилась. Друзья, вот возложил свое упование на то, что а штраф заплатим, да пойдет, пройдет. А Бог сделал так, что люди сами удивлялись. Дело такое простое, видно, что не криминальное. И тем не менее Бог положил препятствие и показал нам, что нужно уповать на Бога. В жизни Давида тоже были времена, когда его упование на Бога ослабевало. И Бог видел это, и Он не хотел, чтобы Давид слабел в своем уповании. И когда Давид однажды понял, вот Саул за ним гоняется, вроде бы и понимает, что нельзя умерщвлять Давида, он помазанник тоже Господень, и Саул клялся ему в этом не раз, но все равно делать с собой ничего не мог, потому что дух нечистый, вот он побуждал умертвить Давида. И Давида закралось сердце, все-таки когда-нибудь Саул поймает меня. И Бог делает так, когда Давид убегает уже, что ему священник дает хлебы предложения, которые он попросил, чтобы накормить себя и там с ним, и меч Голиафа. Вот не оказалось другого оружия под рукою, кроме этого огромного меча. Я представляю, что это был Божий большой, особенный меч. И Давид, когда взял его, сказал, нет ему подобного. А почему меч Голиафа оказался там? Бог дал Давиду понять, вспомнить тот момент, когда он упование свое возлагал на Бога. И когда Бог помог ему совершить такую великую победу. Но Давид не вразумился этим. И Бог сделал еще так, что пришел в лес, где прятался Давид и его друг Ионафан, с которым они имели сердечную дружбу. И написано, он укрепил его упованием на Бога. То есть Бог через Ионафана напомнил Давиду и укрепил его упованием на Бога. Друзья, Господь уже в Новом Завете учит народ свой, чтобы дети Божии знали, что Бог надзирает над своим народом, что Он вникает во все его нужды. И Христос говорил так, что на земле даже птица не упадет без воли Отца Моего Небесного, а у вас на голове даже все волосы сочтены. Ну вот представьте, Бог знает, сколько на голове волос у каждого из нас. Это о чем говорит? О том, что настолько Бог нас любит, и настолько Бог знает все наши проблемы, все наши переживания, нужды, и Он не даст нам погибнуть. Не даст, чтобы сатана восторжествовал, чтобы погубил наши души, если только мы упование свое будем возлагать на Господа. Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Во всех путях своих познавай его, и он направит стези твои. Во всех путях своих познавай его. То есть все пути наши контролируются Богом. И мы должны на всех путях наших видеть руку Божью. Послание к евреям апостол Павел пишет, 10 глава, «Не оставляйте упования вашего, которого предстоит великое воздаяние». Он пишет верующим, которые, он перед этим говорит, «Вы терпели поношения, терпели лишения всякие, расхищение своего имения приняли, ну, как должно. И это правильно. И он говорит, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Когда человек уповает на Господа, на то, что Господь его не оставит, ему легче переносить тогда скорби, страдания различные, лишения. Он понимает, что так надо, Бог это видит, и Бог сверх сил не пошлет. И в заключение к посланию Титу хочу прочитать. Это 3 глава с 5 по 7 текст. Это самое важное, что может предстоять нашему упованию. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Внимание, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог, написано, спас нас через Иисуса Христа. Это Его сторона, Его дело, Его промысел. А от нас требуется только упование. Упование, которое поможет нам наследовать жизнь вечную. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.